Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, всех с пятницы. Это я, Баранец. А рядом со мной...
Как обычно.
Как звезда на Спасской
башне. Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И намыливай ухо.
Ну, что намыливать-то? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Если где-нибудь увидите в номере телефона число 800, это значит, звонок туда бесплатный, к нам тоже. Для WhatsApp или Viber, если не хотите висеть на трубе, 8-9-6-7. И опять же, волшебная комбинация 200 ровно 9702. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Естественно, сохраняется исторически короткий номер смс-ок 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Специально для нашего читателя, радиослушателя из Нижнего Новгорода. Не надо печатать пальчиком 2420 в начале каждого сообщения. Не надо. Это адрес, а не текст. Ну и кроме всего прочего, есть канал «Комсомольская правда» на Ютьюбе. Можете увидеть нас живьем и задать вопросы в чате.
Ну что, дорогие друзья, сегодня наша разминка начнется с моего короткого совещания, которое я назвал «О генеральской скромности». Почему? Почему, дорогие друзья, я сейчас вам расскажу два интереснейших факта из своей собственной жизни. Когда я служил в славном городе Хабаровске, готовился совещание молодых офицеров, и для него нужно было для газеты «Суворовский натиск» подготовить большую статью начальника штаба округа Ахрамеева Сергея Федоровича. Статья делалась так. Сначала он вызвал, надиктовал, что он хочет сказать. Ну, говорит, я не журналист, я вообще-то воевать люблю так. Полками, дивизиями командовать, а ты журналист. Давай вот эти тезисы. Я все кропотливо записал, переписал, принес. Он доработал. Статья была опубликована, и потом меня адъютант его вызывает, говорит, начальник штаба округа вас вызывает, чтобы поговорить там на одну финансовую тему. Я прихожу, получаю конверт, это был гонорар начальника штаба округа, он оттуда изъял небольшую сумму денег, говорит, это мне на партзносы. Остальное, товарищ старший лейтенант, заберите себе. Я был шокирован, конечно, и вот через всю жизнь пронес вот эту великую человеческую офицерскую честность Сергея Федоровича Ахрамеева. Ну, а теперь еще одна жизненная история. Министр обороны, с которым я вместе работал. Это займет две минуты. Когда я стал пресс-секретарем министра обороны, начальник хозяйственного управления генерального штаба стал мне таптывать уши с просьбой допустить его на аудиенцию к министру обороны, поскольку начальник аппарата не пропускал его почему-то. Я ходил к министру 5-6 раз. Он говорит, что нужно. Я только принял должность. Виктор Николаевич, что нужно хозяйственному управлению? Ладно. На 8-й раз я завожу к министру обороны начальника ХАЗУ. Вместе стоим. Начальник ХАЗУ докладывает. Товарищ министр обороны, став после Академии Генерального штаба министром обороны России, вы занимаете новый статус. Вы живете в скромной квартире на Белорусской, а вам сейчас, товарищ министр обороны, положена квартира, достойная вашего статуса. Вот 6 ордеров. 250, 300, 350 метров. И официально раскладывает на столе у министра обороны все эти ордера. Я вижу, как мой министр обороны посуровил и сказал, товарищ генерал, пожалуйста, будьте свободны. Он не успел еще дойти до двери, когда министр нажал кнопку и сказал, вызовите начальника управления кадров. Я прошу убрать этого человека под любым соусом, под сохранение штатов, как положено, чтобы он ушел отсюда. Когда я узнал об этом, спросил Игорь Николаевич, а что произошло? Виктор Николаевич, представляете, я третий месяц на должности. в армии жуткое бесквартирье. Представляете, в «Комсомольской правде» появится статья: «Министр еще не нагрел задницей кресла министра, а уже отхватил себе на Воробьевых горах квартиру в 350 квадратных метров». Но, кроме того, говорит, я увольняю этого человека, не хочу начинать скандала, он замешан в очень серьезном мафиозном деле, он там продал один объект. А ко мне вот так вот подмазывается. Дорогие друзья, министр обороны России Игорь Николаевич Родионов, как пришел со своей квартирки, небогатой, на Белорусском вокзале, так и ушел с поста министра обороны, не заменив свою квартирку на министерскую. Полковник Баранец, доклад закончен. Это к вопросу о генеральской скромности.
Да кто ж тебе поверит, Витя? Потому что у нас достаточно стать начальником ЖЭКа.
Сразу квартиру давай.
Это во-первых. Во-вторых, если он идет, а рядом с ним загорелась урна, это сразу будет считаться покушением по политическим мотивам. Ну, что ты не знаешь, что ли?
Миша, тебе же...
А если у нас, не дай бог, какой-нибудь судья задавит кого-нибудь... На,
мальчик будет пьяным,
Миша. Удивительным образом появившимся у него Bentley Arnage или каком-нибудь Range Rover Sport, так черта лысого его кто-нибудь решится судить или отрешить от должности. Ха-ха-ха.
Миша, это когда меня...
А ты про скромность.
Миш, это когда меня кинули вот тот случай с карты, когда сняли деньги с карты, меня вызвали в милицию, там были люди, которые расследовали мое заявление. Я подходил к отделению полиции, и меня поразило невероятное количество машин, тех марок, о которых ты сейчас сказал.
Да.
Да. Я чесал репу и думал, скромное полицейское отделение, а чего ж тут... Бравусики стоят.
Да.
Тюша.
А это вещдоки. Понимаешь, это все они нашли угнанные машины.
Да, дорогие друзья. Ну что, если у кого-то будет еще мысли о скромности начальников, генералов, вообще. Я когда был юным старшим лейтенантом, приехал в Германию служить, и один лейтенант с гордостью скажет: я с женой беременно вылез с поезда, в полк приехал, а места не было, даже в гостинице не было. Миша, ну, я не поверил, я подумал, это журналистская байка. А командир полка сказал: сынок, две ночи у меня на квартире переспишь, у меня хаты хватает. И вот сколько я не приезжал в этот гарнизон, он уже стал там старшим лейтенантом, мы сидели все время, говорит: а вы помните Китаева? Да, так вот он говорит, я с поезда в Ветербоге слез, говорит, приехал полк, представился, где жить будешь, и зампотыл доклад: хоть убейте меня, хоть на вокзале, хоть в казарме, ну, в казарме беременная жена. Он говорит, пусть немедленно машину мою загрузи и ко мне.
Вот тоже не с этого начинается совесть и скромность. Вот еду я сейчас на эфир.
А ну давай.
Захожу в 595-й автобус.
Угу.
А, как ты знаешь, может быть... Если тебе доводилось ездить общественным транспортом,
да,
со свойственной тебе скромностью...
А что это такое?
Там же первые 6 мест, они либо для людей с детьми на коленях, с маленькими...
Либо инвалидов,
да. Либо инвалиды, либо, наконец, пес-поводырь. Понятное дело, со слепым. Сидят двое малышей, одному лет 8, другому, ну, наверное, лет 5. И стоит их бабушка.
Стоит, не сидит, стоит, а стоит.
Их бабушка,
да,
стоит. Заходит мужик на костылях. Ты думаешь, ему уступили место? Вот эти мелкие. И бабушка сделала вид, что вообще... Да я его не видела, как говорила она. И как он прошел тут мимо, проскользнул. Мужик в полтора раза крупнее меня.
И этот дед на костылях стоял рядом с ним?
Да.
Да? Я бы вместе с бабушкой выбросил бы их из автобуса.
Ну, я показал юному дарованию пальчиком.
Скромненько, да?
Мальчик отвел глаза. Да я спросил бабушку. Бабушка сказала, что она вообще не видела.
Вообще?
Да, не видела его.
Инвалида не видела, да, вообще, да?
Вот с чего же начинается все. И не надо тут пялить, генерал, не генерал. Начинается-то ведь с этого. И
конечно, конечно, конечно. От мамки на титьке. Это моя, я люблю тоже теорию эту. 8-800-200-97-02. Дорогие друзья, через пару минут мы снова в эфире.
—
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же неизменный, как красная звезда на Спасской башне, полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, радиоактивный слушатель 2016 года, Миша, по-моему.
Да,
Руслан. Руслан, да. У нас снова в эфире. Все, кто ревнует, потерпите. Руслан, ваш вопрос сходу.
Здравия желаю, товарищи полковники. Я наблюдаю вас в Ютубе и вижу, что вы в прекрасном расположении духа, что это меня очень радует.
Спасибо. Нас тоже.
Спасибо большое. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вопрос может быть не очень приятный и не очень корректный.
У нас не бывает. Вот Руслан, ну вы нас с кем-то перепутали. Ну мы не все, в Смоленском институте благородных девиц. Лепи, стреляй в лоб.
Начинаю стрельбу. Значит, вы согласны с моим мнением хотя бы на 20% в том, что, не побоюсь этого слова, горе-депутаты, такие как госпожа Поклонская и госпожа Яровая, своими запретительными инициативами нисколько не пекутся о благосостоянии российского народа, а хотят быть на хорошем счету у власти и делают вид, что-то делают в Госдуме. Спасибо.
Пожалуйста, Руслан. Я вам скажу, я бы так сказал, встречно. Вы не замечали, что в 2017 году в начале был принят закон, который предусматривал освобождение лиц и организаций, попавших под санкции, от уплаты налогов в Россию? А мы тут сидим и радуемся. Ай, вот тут имена-то всплывут олигархические. Имена-то всплывут, а деньги уплывут. Кто будет затыкать дыру в бюджете для пенсионеров?
Руслан, что касается депутата от Крыма, то мне тут нечего комментировать. Это вся глупость с Матильдой, не хочу комментировать. А что касается Яровой, ведь если вот так вот в общем взять, ведь человек же вроде бы благо хочет для государства. И попробует и с трудом доказать, что это не так. Ведь благо просить или предлагать для государства может разными способами, умным и глупым. Ну, вот тут я вам хочу сказать, даже больше, чем 20%, я согласен, что на этом направлении надо работать, ну, трезвоумно, умно, тоньше, гораздо тоньше. Ну, а что получилось, то получилось. Возможно, будем модернизировать этот закон. Или, может, вообще его выбросим на помойку. Не знаю. Пока не знаю. Посмотрим, как он будет работать.
Как говорил Жванецкий, тщательнее надо.
Да. Спасибо.
Здравствуйте, Валерий Злобни. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Михаил Владимирович.
Да.
Вы меня извините, пожалуйста. Такой момент. Американцы собирают биоматериал у россиян. По всей России где-то у них 200 или 300 лабораторий. С какой целью? Я сегодня посмотрел НТВ и никак не понял, зачем им нужно это. Это была биовойна, что ли, или как?
Нет, ну по всей России не знаю. Как я понял, нужно 12 всего лишь проб. 12. Если это верить тому, что написано в их тендере.
А с какой целью?
А с целью какой? Они объясняют это просто, потому что они ведут исследования возможности излечения суставных заболеваний. Ну, это же ВВС заказывал. Значит, летно-подъемного состава, мол, где, если его сбросить с парашютом, у него могут копыта потом трещать, похрустывать, как его потом в самолет сажать.
Спасибо.
Меня занимает другой вопрос. Вернее, другая сторона этого вопроса. А что, они биологические пробы у лиц российского происхождения, которые живут в Канаде и в США, найти не могли? У них сейчас столько туда выдвиженцев с нашей территории, и молодых, и средних, и старых. Съезжай на Брайтон, на тебе каждый второй русский.
А уж в Лондоне, так там ткни в каждого шестого ты русские гены найдешь, Миша. А?
Ну, конечно.
Правильно? Такие хорошие олигархические зоны. Миша, вот здесь нас, меня щелкают по носу. У тебя, говорят, неприятные. Нет, дорогие мои, говорит человек, владельцы этих машин перед полицией, перед дров, вполне могли оказаться задержанными или вызванными свидетелями, или пострадавшими, или подозреваемыми, или, как правило, проверяющими из ГУВД или прокуратуры.
Ну,
на Брабусе приезжают из ГУВД или прокуратуры. Не надо одной краской всех мазать. Я армейцам не мажу. Спасибо за реплику. Она принимается.
А значит, в ГУВД и прокуратуре все ездят на Брабусах и Бентлях?
Это вот такая наша маленькая диско...
Здравствуйте, дедушка Жора из Краснодара.
Здравствуйте, товарищ.
Здравствуйте.
У меня просьба такая, почему я говорю дедушка, потому что мне действительно, я старше, чем даже товарищ Джигарханян.
Хорошо, рады, спасибо. Тем не менее, спасибо. Это вам не дает права затягиваться вопросом. Пожалуйста, вопрос сразу.
Да-да. Я сейчас тоже где-то обижен, когда этот товарищ прорвавшийся говорит, я вот первый к вам, я даже вас вижу... На этом, на экране.
Да, да, да. Ближе к вопросу, пожалуйста.
Ближе к вопросу. Так вот я еще говорю, что я абсолютно слепой.
Угу.
Абсолютно слепой.
Так, но вы прекрасно соображаете, вот вы знаете, да, и да, хочется да. слушать от вас вопрос,
да.
пожалуйста.
Я ничего не вижу и набираю ваш номер вслепую на маленьком мобильничке.
Огромное вам спасибо. Звоните, пишите. Ночью, давайте, у вас вопрос, наверное, есть, да?
Вчера один товарищ спросил у вас, говорит, что за книжку вы пишете, и которую там никак не пропустят в Москве. И такое получается, что он или хотел подколоть вас, или наоборот просто спросить. Так вот я хотел бы ему ответить. Пусть прослушал бы ваш рассказ «Красное знамя», который вы читали сами. Я слушал по радио, я ж не вижу ничего, слушал, я все представлял, как он идет, как он это, без руки, как несут знамя. Как... И я плакал. Плакал. Потом пришла моя тоже старенькая бабушка, жена. Я ей начал рассказывать, так мы оба плакали. Про такой красивый, хороший рассказ, который вы пишете.
Спасибо вам большое.
Так вот, в связи с этим, мне тоже несколько раз, я когда прорывался, если вспомните, я вспоминал про Брестскую крепость, там насчет тюрьмы, туда-сюда. Один тоже так сказал, да что вы делаете, возьмите пальцем, наберите там... Это то-то, вам там будет, кто такой был.
Ну, он же не знает, что вы в таком положении, дорогой мой человек. Ну, не знал человек, да, да. Спасибо. Миша, а что, Владимир, это вот все. Владимир, Михаил, это все твои, давай. Твоя.
Здравствуйте, Михаил, слушаю вас. Ой, Владимир, извините, пожалуйста.
Добрый вечер, это Владимир Георгиевич.
Да, здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Виктор Николаевич и Михаил Владимирович и Александр. У меня вот такой вопрос. Значит, американские асы делают налеты на Сирию, Ирак и на другие страны. И почему-то бомбят не игиловцев, а бомбят мирное население. Это они так борются с террористами?
Да нет, ну что, Владимир Георгиевич, ну кто ж будет бомбить то, во что вложены свои деньги?
И у меня предложение еще одно есть.
Да.
А предложение вот такое. Как-нибудь сделайте передачу о детях войны. Вот мне 1 ноября исполнилось 80 лет. И я
хорошо, помню, что... хорошо. Заказ принимать. Действительно, проблема есть. Часто звонят. Спасибо. Дети войны. Андрей из Владимира. Сейчас с вами Тимошенко поговорит, потому что все, что с Владимиром связано. Я прочитаю одно важное письмо, потому что мне говорят, трус и не читает плохие письма. Ни в коем случае. Плюньте тому в глаза, что если я не читаю. Баронет. Ну, это так человек прикалит. Стреляю в лоб. Помилование Умирова и Чингоза. Их отец Турции. Почему молчат СМИ и и честнейшие полковники. Так вот, дорогой мой человек, честнейшие полковники читают ваше письмо. Они не молчат. Ответ мой короток. Чем меньше говна будет в России, пусть оно едет в Турцию. Потому их помиловали и отправили к хренам собачьим, чтобы они здесь не воняли. Точка, извините за сленг. Миша, твой разговор с Владимиром.
Да, здравствуйте, Андрей из Владимира. Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, офицер. У меня был один вопрос, но по ходу вопрос стал другим. У меня вопрос по позиции генерала Родионова и близким делам. Я же помню, как писатель Борис Васильев спросил его, на чем свет стоит, там называл грубиян, солдафон и так далее и тому подобное. Угу. Как он действовал тогда? Гуманно, правильно или как?
Он действовал по указу президента.
Это во-первых. А во-вторых, воинский устав и инструкции полагали такие действия необходимыми.
И он сказал, я выполнил приказ Верховного Главнокомандующего.
Все. Совершенно верно.
Дорогие друзья.
Вопросы должны были все обращать к проходимцу Шеварнадзе.
Да.
И тем письменникам, которые пользовались этим случаем для повышения своей капитализации. Ну, как девушки, которые сейчас выдвигают себя в президенты.
Дорогие друзья, я Виктор Баранец, вынужден с вами попрощаться. У меня сейчас презентация книги в «Библиоглобусе». Остаток передачи великолепно проведет с вами Михаил Тимошенко. Задавайте ему вопросы. А встретимся мы уже когда, Михаил?
Во вторник.
Аж во вторник. Всего всем доброго. До свидания.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
И в команде Виктора Николаевича замена вместо Виктора Баранца.
На площадке...
Валентин Алфимов. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Рад вас слышать. Рад видеть вас, Михаил Владимирович.
Спасибо, взаимно.
Михаил Тимошенко как был здесь до меня, так и
остался.
Будет...
Остался.
Так и остался, и будет после меня, в этом я тоже не сомневаюсь. Продолжаем мы принимать ваши вопросы, продолжаем на них отвечать. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Даже YouTube у нас есть, даже есть. Туда вы можете писать, мы с удовольствием вам ответим. Или там что-нибудь ответим, или здесь ответим, прямо в эфире. Владимир Сергеевич у нас на связи.
Из Перми.
Да, Пермь, здравствуйте.
Товарищи, здравствуйте. Полковники.
Здравствуйте.
У меня вот два маленьких вопросика, кратко. Нельзя выгнать украинских политологов из России. Они сеют межнациональную рознь между Украиной и Россией. И второй вопрос. Не могу прослушать повтор вашей передачи на следующий день, так как программу заглушает местное радиовещание. Спасибо заранее вам.
Понятно. Это мы донесем до руководства. Ну, а украинских политологов, как же ты их выгонишь, когда они за деньги работают? Мы им платим, а они тут разъясняют нам в доступной форме, с какими идиотами мы имеем дело по ту сторону границы.
Да, а если мы им платим ровно за тем, чтобы было на кого погавкать нашим политологам.
Да.
Ну вот и все.
Да,
всем хорошо от этого.
Все счастливы.
А вы это смотрите?
Да.
А вы это смотрите и довольны?
Да.
Ну, всем хорошо.
По первому каналу смотрите, по второму каналу смотрите, по первому разу, по второму, по четвертому каналу.
Александр, Краснодарский край.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Добрый.
Я с предыдущим оратором, так сказать, согласен. Я не всегда могу послушать ваш прямой эфир, да?
Угу.
И получается в 3 часа повтор. Это я по интернету слушаю. И в 11 дня.
Да.
Сегодня опять, неоднократно в последнее время, в 11 дня, значит, заглушается, замещается программа, повтор ваш. Сегодня, например, великая передача была, профессор Эскина рассказывала, как малолетних учить сексуальным там терминам и все прочее.
Профессор Эскина, ну да, я вас умоляю, она офтальмолог, и причем
московские
очень...
Московские окна сегодня шло в 11 часов.
Да, ну, может быть, офтальмолог, не знаю.
Про лосей на заборе.
Это в Москве.
Повтор был этой программой.
Мы вас услышали, передадим, соответственно, в соответствующие службы, это я вам обещаю. А вам, я так понимаю, что вы с интернетом-то дружите, вы через интернет слушаете. На сайте kp.ru есть раздел «Радио». И вот в этом разделе «Радио», и, кстати, в приложении нашем, которое вы можете скачать себе на телефон или на планшет, там куда угодно, там есть архив. Любую программу,
да,
вы можете
в архиве
послушать.
Найти.
Прям по датам. И прям вот их слушать, включайте,
запоем,
слушайте.
С утра и до ночи. И даже круглые сутки.
Так, смотри, чтобы аллергия только не развелась на, ну, на кого-нибудь из спикеров.
А попутно отвечаю для вас, Васи, из чата в «Комсомолке» на Ютьюбе. Тула 50 жива, гарнизон здравствует, чего вам желает? Техничка работает. И Валерий Степаненко. Какова судьба печально известного полигона «Бархан»? Понятно. Вы имеете в виду на Аральском море, там, где мы в свое время вели проверку биологического оружия. Обеззаражен и заброшен. Напалмом не бомбили.
Раз уж мы заговорили, какова судьба, скажите, пожалуйста, почему расформировали военную часть в городе Камышине, ВЧ-20004, Волгоградская область?
Ну, почему расформировали? Наверное, кому-то она уже сильно мешала, надоела. И номерочек повторите.
20004.
Вот ё-моё, 20004, а что же за зверь-то такой?
Ну, пока, Михаил Владимирович, вы ищете, да, давайте мы примем звонок Владимира Злипецка. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Владимирович, Валентин, Александр. Здоровья вам и хорошего эфира. Михаил Владимирович, вопрос к вам скорее. Вот у меня мама с первого дня и до последнего, она 22-го года рождения была. Дядя родной, ее брат, 25-го, но он ушел добровольцем в 42-м, обманув военкомат. Мне интересно, какой год призыва последний принимал участие непосредственно в боевых действиях? Потому как, ведь же многих приравняли у нас к участникам войны потом. И человек с 28-го года рождения, не, ну, люди пожилые, ничего плохого не хочу, но просто хотелось бы справедливости. Их приравняли. А он рвет рубаху на себе и говорит, я воевал. Я говорю, да ты не мог воевать 28-го года рождения.
Значит, в 45-м-то ему сколько было?
17 лет.
17 лет?
17.
Ну, вообще говоря, под призыв попадать был не должен, но загрести кое-откуда могли.
Но не боевые.
Если только он сам себе год не накинул.
Но здесь история такая. Я думаю, что если бы он год накинул, то сейчас бы он не 27-го был, не 28-го,
не
был,
28-го.
А младше.
Да.
То есть это бы осталось до конца жизни.
Да.
Так что...
Спасибо. Здесь так,
ВЧ-20004 это 242-й гвардейский мотострелковый полк, соответственно, который стоял в Камышине.
242-й, да. Ну...
Ну, дальше идем, да, Сергей?
Это третья мехбригада. Ну, хорошо, на елки-палки, ну. Без его знает. Ну, расформировали, значит, расформировали. Дело в том, что вполне могли перевести полк из Камышина, допустим, куда-нибудь на направление от Ростова. Потому что мы меняем посадку войск сейчас в связи с тем, что... Ну, вот такие соседи у нас нервные на Украине. Ну, пришлось 5 дивизий формировать. Да, здравствуйте из Москвы, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, товарищи офицеры.
Да, слушаем вас.
Хочу рассказать про своего командира. Тоже Виктор Николаевич про своих рассказывал. Вот. Хотел ему рассказать, потому что его земляк харьковский. Божидай Григорьев. Я вам звонил, Михаил Владимирович, за Горк-7 спрашивал.
Да.
Вы на Пошку и с Машевым Бычуком приезжали к нам.
Было.
Я вас вспомнил. Я вспомнил вас. Вы рядом стояли с ним. Божидай Григорий Афанасьевич, большой души человек. На все стрельбы, на все учения, где мы там ползали по полям, всегда у него ножок. И не только для себя, а для каждого.
Ну, собственно, на этом мы
и закончим.
Спасибо,
мы поняли.
Так, дальше мы идем по списку. Сергей, Новосибирск. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Здрасте.
Михаил Владимирович.
Да.
А вот сейчас же проходит модернизация ядерных сил наших, так ведь?
Так, допустим.
Да, и вот эти советские боеголовки меняют на российские боеголовки. Но ведь советские боеголовки-то они испытанные на полигонах уже знали, что взорвутся. А как российские боеголовки узнать, взорвутся они или не взорвутся?
Дело в том, что любой боеприпас имеет гарантийный срок. Естественно, гарантийные сроки распространяются и на ядерные боеприпасы. То есть по истечении гарантийного срока его нужно перебрать. Отправить на завод, на заводе его разберут, отдефектуют, поймут необходимость замены тех или иных частей. И потом он становится, будем говорить, российской боеголовкой. Вот вам и все.
И еще, Михаил Владимирович, а вот на ракетных установках чья электроника стоит?
Отечественная, вся.
Ага. Ну все, спасибо тогда,
да,
большое.
Пожалуйста, тогда вы спокойны.
Да, а вот здесь Игорь нам отвечает на вопрос про то, служил ли родственник нашего слушателя, да, хотя он 28-го года рождения, да, ну вот пишет, были сыны полков, вот мой дядька сбежал на фронт 14 лет.
Там были еще и моложе.
Но, по всей видимости, он просто был в полку, а не воевал в прямом смысле слова, то есть по,
ну да,
по документам.
Надо бы, конечно, нашему радиослушателю выяснить у своего родственника, в каком качестве он находился в действующей армии.
То есть так-то подбить какой-нибудь танк и каждый мог. Ну, и не принижая заслуги,
да,
воинам,
конечно,
безусловно. Так все участвовали. По-хорошему, участвовали все в войне.
Да.
Ну, вот. Но другое дело, что принимал ли участие именно в боевых действиях.
Сынов полков старались не совать в трату, будем говорить. Но, тем не менее, всяк складывалось.
Денис Саратов.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня вот очень интересует тема подводных лодок и подводного флота в целом.
Давайте.
Пересмотрел много документальных фильмов, где рассказывалось о том, что много историй засекречено. И вот у меня вопрос, как вы считаете, на ваш взгляд, вот сейчас в море происходят какие-нибудь конфликты, о которых мы узнаем спустя годы? Спасибо.
Значит, море является чрезвычайно агрессивной средой. И если по каждому самолету, который как-нибудь приземлился криво, выкатился за полосу, не дай бог еще пассажиры пострадали, у нас телевидение будет гудеть, независимо от того, наш самолет или не наш, то про суда и корабли почему-то не говорят. А это происходит там еженедельно. До 50 аварий морских в год, а то и больше. А если начинать с эпохи начала мореплавания, то в среднем на каждые 40 квадратных километров морского дна приходится одно затонувшее судно.
Немало. Так. Альберт, здравствуйте.
Альберт.
Товарищ, я вас слушаю, здравствуйте.
Это мы вас слушаем.
Вы, видимо, большим начальником работали.
Нет, я никогда не работал большим начальником. Я всю жизнь проработал водителем.
Понял.
У меня такой вопрос. В одной из предыдущих передач был задан вопрос, до каких пор американцы будут вытирать об нас ноги. На что вы ответили, там много причин, но одна из причин была то, что денежки наших олигархов и там чиновников,
да,
наверное, высокопоставленных,
да,
находятся,
да,
в их банках.
Да.
И мы какие-то меры примем, им сюда арестуют, и они обеднеют резко. На что вы сказали, что надо... Придет, надо будет их вешать. Когда у нас будет... У меня вопрос, когда мы начнем их вешать?
А-а-а! Есть анекдот такой, да? Ну, тут-то я и подумал, что пора настала, и врезал ему. Речь шла, вообще говоря, не о тех, кто непосредственно деньги эти украл сейчас, а о том, как формировать национальную элиту. Вот когда элита будет видеть, что предшественники висят, вот тогда она и будет себя вести правильно.
Продолжают нам подсказывать ответ на вопрос про служившего родственника. Здрасте, те, кто воевал с Японией, тоже ветераны Великой Отечественной. Вот.
Конечно. Но все равно это 45-й год.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Снова мы в эфире. Михаил Владимирович Тимошенко, Валентин Алфимов. И два Виктора у нас прям подряд. Первый Виктор у нас из Калининграда. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Виктор, как ваше отчество?
Алексеевич.
О, Виктор Алексеевич. Ну, чтобы нам различать, да.
Ну, да.
Виктор Алексеевич,
хорошо.
Слушаем вас.
Спасибо, что включили меня. Еще раз здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос небольшой. Значит, я вообще-то моряк бывший торгового флота. И будучи за границей, видел моряков, приглядывал с морякам иностранным. И, например, курсанты в Южноафриканской республике Бразилии носят палаши. Палаши такие, как сабли, только прямые. Я помню, что когда-то наши курсанты тоже носили. Не скажете, почему их отменили?
А офицеры флота и вовсе ходили с палашами в царское время.
Так а они что, потеряли актуальность свою?
Ну, конечно, это были элементы парадной формы.
Ага. Ну, хорошо, спасибо большое за информацию.
Пожалуйста.
Так, и следующий Виктор у нас. Виктор... Да, здравствуйте, Виктор Саратов. А ваше отчество как?
Алексеевич тоже.
Вот, и тоже Виктор Алексеевич.
Да,
ёлки.
Да. Ну, здравствуйте, Алексеевич.
Здравствуйте, Виктор Алексеевич.
У меня вопрос такой, значит. Не смогли бы вы рассказать про дело генерала Рохлина, который, как известно, был убит? Было ли раскрыто это дело? И какое это было убийство? Политическое, уголовное? Можете рассказать?
Вы знаете, версий существует множество. Существует официальная версия, что он был застрелен своей женой. Существует конспирологическая версия, что это сделали агенты кровавого KGB. Это убийство, мол, носит политический характер, потому что он хотел свергнуть Бориса Николаевича Ельцина, всенародно избранного президента, и, в общем, ля-ля-то-поля, и всякие такие разговоры. Но супруга генерала Рохлина, вообще говоря, женщина не очень здоровая, и у нее, естественно, тяжелая судьба и работа была. Вполне возможно, что официальная версия вполне справедлива. Вот и все.
Понятно.
Так, ну что ж, давайте читать с вами...
Поехали.
Да, шифровки наши.
Что у вас есть?
Так, у нас есть. Не кажется ли вам, что минувшие события в Ливии, последовавшие после этого создание ИГИЛ и грандиозное перемещение беженцев в Европу, а я напомню, что ИГИЛ — это запрещенная в России организация. Так вот, события в Ливии, ИГИЛ и перемещение беженцев в Европу — это звенья одного дьявольского плана, направленного в конечном счете на создание некого пушечного мяса для агрессии против нас.
Натюрлих, Маргарита Павловна.
Неужели кто-то об этом догадался? Вот хороший исторический вопрос, по вашей части. Дюнкеркская операция – позор для армии союзников или повод для гордости?
А значит, когда нам втюхивали историю военного искусства, то наши полковники, волкодавы, которые прошли всю войну, а нас воспитывали именно такие, говорили, и тут-то Гитлер открыл англичанам золотые ворота. Это был Дюнкерк. А с англичанами вообще интересно. А вот сколько я не видел фильмов про битву про Англию, за Англию, битву за Атлантику и так далее, и так далее, и так далее. И тут вот молодое поколение историков пошло по интернету шариться и писать. Это ж сколько они немецких самолетов свалили, английские пилоты. Это же эти самолеты не попали на Восточный фронт, и русским было легче. Ребята... Англичане потеряли всего 106 летчиков. И после этого запросили помощи у Соединенных Штатов, потому что у них начал кончаться летно-подъемный состав на истребителях. Вот такая страна. И они всерьез думали лечь под Адольфа.
Еще одна последняя. Давайте я зачитаю.
Да,
и
конечно.
Даже, передам слово вам. С какой целью ставят военные грузовики на рельсы? Видел такие модификации Уралов с небольшими колесами для езды по рельсам. Ну, то есть они как направляющие.
Да. А это очень удобная штука. Существуют не только Уралы. Такие версии, будем говорить, ходовой части делали в том числе, начиная с ГАЗика 69-го. А очень удобная штука. Вот ты столкнулся с ситуацией, когда, допустим, шоссейных дорог нет, и либо все перебито, либо все в болотах. Ну, вот как на Дальнем Востоке у нас половина. И на Западе тоже такое есть. И вот эта вся техника, особенно если это железнодорожных войск, рычаг дернул, у него колеса выскочили, вполне железнодорожные, с ребордами. И он, загребая резиной по рельсам, на этих колесах покатил. Поехали.
Да, давайте дальше.
Все ли военные предприятия, смежники авиационной промышленности Советского Союза, расположены на территории Украины, сейчас замещены? Нет, не все. Нет, не все. Докладываю. Вот, например, «Мотор Сич» мы не заместили. «Мотор Сич» делал и делает двигатели для вертолетов Ми-8, Ми-24 и вообще практически все двигатели вертолетной номенклатуры, какая только ни на есть. Должны были заместить на площадке Климова в Питере. Но уже дважды сорвали сроки выхода на проектную мощность, и думаю, что они еще и в этом году, и в следующем на проектную мощность не выйдут. Ну, а по другим двигателям что говорить? Вот, например, по «Руслану» двигатели, опять же, это мотор «Сич». Слава богу, что не поил 76. Товарищ полковник, вчера спрашивал о книге Баранца, а название так и не сказали. Николай. Николай, книжка вам называется «Честь мундира». Да, кстати, насчет импортозамещения. В импортозамещение я поверю только тогда, когда наш премьер-министр вытащит из кармана iPhone отечественного производства, а не тот, который разработан в России, а сделан в Китае. Или не Samsung какой-нибудь поганый, или с Apple вместе. Гонка вооружения – это военная шизофрения, и вся мораль капитализма, получение прибыли от любой деградации, а при отсутствии умных политиков судьба цивилизации плачевна. Андрей, глубокая философская мысль, но ничего ты с этим не поделаешь. Против нас ведут, вообще говоря, экономическую войну. И ведут давно. Началась она еще до Второй мировой. Так-то вот, ребята. Простите, пожалуйста, Норкиных в их программе принимать СМС, так как не у всех есть вайберы. Ну, что я могу поделать? Андрей Владимирович Норкин человек вполне самостоятельный. На телевидении, видимо, СМСки не водятся.
Да там вообще...
Он в живой разговор. Президент не ведает, что творит правительство. Или не хочет знать, или не может указать, зачем такой нужен. Нужен кто? Такое правительство или такой президент? Ребятки, вот он тогда должен правительством руководить, да? Представьте себе, вот вы вдруг кидаетесь руководить правительством и говорите, что у нас с экономикой творится? Он говорит, докладываю вам прогноз. Да подожди, ты мне прогноз докладывал 3 недели назад, все получилось наоборот. Ну, это другой прогноз, мы поправим расчетный вариант, это пусть нам подчинят Росстат. Росстат подчинили, ну... Получились цифры лучше, а цены растут.
Угу.
А ты говоришь, ну, сукины дети, немедленно промышленность обуздать. А как обуздать? Она вся частная. Ну? Те говорят, ты чего, папаша? С глузду съехал. В начале программы подняли громадную техническую проблему. Пока iPhone 10 стоит 90 тысяч, и за ним очередь. Пенсии 10 тысяч, согласие в обществе, мечта. Александр, ну, вы даете... А при чем здесь iPhone 10 и согласие в обществе? Что, все пенсионеры должны бегать с айфоном, что ли? Или дети?
Ну и последнее, наверное, да, у нас буквально 40 секунд осталось, 30 секунд.
Так, «Эхо Москвы» опять что-то передает. Понятно, не читаю, не слушаю, некогда. Почему Собчак все называют кандидатом в президенты? Ведь по закону она еще не кандидат. Но ей так хочется, она же написала, что просит ее
считать. Слушайте, мы на радио называем ее кандидат в президенты.
Когда вынесут Ленина из мавзолея? Ну, когда вынесут, нам скажут. Перестаньте переживать.
Теперь ну что ж, спасибо.
Длинный рассказ. Прощаемся до вторника. Не успеваю на все вопросы.
вышли солдаты с песни на парад. Может, 100, а может, даже 200 лет назад. Левый, правый, гренадеры, выше кивера. Короче, ситуация достаточно стара.
И стояли башни у обочин, им солдаты нравились очень очень. И в каком столетии ни живи, никуда не денешься от любви.
А ты батышли солдаты, знамя над полком.
Полков!
В неком царстве государстве все равно в каком.
Выделялись гренадеры писаной красы.
По модному на шомполе закручены усы.
И стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии ни живи, никуда не денешься от любви.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.